Серафина вздохнула и принялась приводить в порядок свой туалет с помощью большого лесного зеркала, так ласково улыбавшегося ей. Она начала с того, что обмыла всю грязь, следы крови от царапин и брызги крови, попавшие на нее во время ее приключения в оружейной комнате. Обмывшись, она сняла с себя все драгоценности и бережно завернула их в тоненький носовой платок. Затем привела в порядок, насколько это было возможно, лохмотья, уцелевшие на ней от ее когда-то дорогого наряда, и поправила волосы. Когда она распустила их, то, увидев себя в таком виде, невольно улыбнулась. «Они пахнут, как лесные фиалки», — вспомнила она слова, когда-то сказанные ей Отто, и при этом воспоминании она приблизила их к своему лицу и потянула в себя воздух, словно желая убедиться в справедливости его слов. Серафина уныло покачала головой и усмехнулась про себя бледной печальной улыбкой. Нет, она не только усмехнулась, но даже тихонько засмеялась. И вдруг на ее смех, точно эхо, ответил серебристый детский смех. Она подняла голову, обернулась и увидела двух малюток с любопытством смотревших на нее. Это были маленькие девочка и мальчик, которые точно игрушечные стояли, прижавшись друг к другу с улыбающимися личиками на самом краю озера под высокой развесистой сосной, совсем как в сказке. Серафина никогда не любила детей, но теперь эти малютки испугали ее до того, что у нее сердце забилось, как у пойманной птички. «Кто вы такие? Откуда вы взялись?» — крикнула она сердито. Малыши вместо ответа прижались плотнее друг к другу и стали, обнявшись, пятиться назад, не спуская с нее глаз. Теперь она пожалела, что так без всякой причины напугала их своим окриком, таких крошечных и таких безобидных, и вместе с тем таких впечатлительных. Она невольно сравнила их с птичками. Они были, пожалуй, немного больше птичек, но много безобиднее и невиннее. На их открытых личиках она ясно читала изумление, чувство страха и боязни, и ей стало жаль этих малышей. Ей теперь захотелось приласкать их, и она поднялась на ноги, чтобы подойти ближе. «Подите сюда, детки», — сказала она, — «не бойтесь меня». И она сделала шаг по направлению к ним. Но, увы, при первом же ее движении малютки повернулись и, ковыляя, как молодые утята, бросились бежать от принцессы. При виде этого сердце молодой женщины защемило от боли. Ей было всего только 22, впрочем, нет, скоро 23 года, и ни одно живое существо не любило ее, ни одно, кроме Отто. Но и он, может ли даже он простить ей когда-нибудь то, что она сделала? Слезы душили ее, но она напрягала все силы, чтобы подавить их. Только не плакать. Если она расплачется теперь здесь, в этом лесу, одна, это может окончиться для нее помешательством, мелькнуло у нее в голове. Серафина поспешила отбросить черные мысли от себя, как горящую бумагу, и, закрутив наскоро свои длинные и густые волосы тяжелым узлом на затылке, подгоняемая ужасным опасением, с сильно бьющимся сердцем снова пустилась в путь. Часов около 10 утра она какими-то судьбами вышла на большую проезжую дорогу, пролегавшую в этом месте по горе между двух стен стройного леса. Здесь было так тепло, так приветливо и хорошо, а Серафина чувствовала смертельную усталость и, долго не задумываясь над возможными последствиями, скорее ободренная этим присутствием цивилизации, она расположилась на траве под тенью развесистого дерева на самом краю дороги и почти тотчас заснула. В первую минуту она боролась со сном, и ей казалось, что он должен перейти в глубокий обморок, но затем невольно поддалась ему, и он ласково принял ее в свои успокаивающие объятия. В роскошных лохмотьях, в золотистом уборе ее густых, рассыпавшихся по плечам волос, она лежала здесь, забыв про целый мир, а птицы со всех сторон слетались посмотреть на нее, носились и, созывая других птиц, совещались с ними на своем птичьем языке, обсуждая это странное, необычайное явление в их лесном царстве. Между тем солнце продолжало свой дневной путь. Тени, ложившиеся на откос, заметно вытягивались, когда стук колес приближающегося экипажа снова взволновал птиц, и они принялись быстро сновать взад и вперед над дорогой, извещая своих сородичей о новом событии. Дорога в этом месте круто поднималась в гору, а потому экипаж приближался чрезвычайно медленно, и прошло добрых 10 минут, прежде чем из-за подъема показался пожилой господин, шедший по обочине степенной, старческой, хотя и довольно бодрой походкой. Он шел, не торопясь, с видимым удовольствием оглядываясь по сторонам. Время от времени он приостанавливался на минуту, доставал из кармана записную книжку и вписывал в нее несколько строк карандашом. Если бы поблизости оказался кто-нибудь, желающий понаблюдать за ним, то увидел бы, что этот господин бормочет что-то вполголоса про себя, точно стихотворец, подбирающий рифмы и созвучие. Шум колес экипажа все еще слышался довольно слабо. Как видно, экипаж приближался очень медленно и был еще довольно далеко. Путешественник намного опередил его, отдав вознице приказание следовать за ним шагом, чтобы дать отдохнуть лошадям. Сам же он подходил все ближе к тому месту, где на краю дороги расположилась Серафина. Думы его были далеко, и он больше смотрел на небо и верхушки деревьев, чем на дорогу, шагая почти механически. Но вот он подошел совсем близко к принцессе, которая все еще крепко спала, и только теперь взгляд его случайно упал на спящую. Увидев ее, он невольно остановился, спрятал в кармане записную книжку и осторожно приблизился. Неподалеку от того места, где она спала, лежал большой старый жернов, на который наш путешественник присел и принялся спокойно разглядывать принцессу. Она лежала на боку, свернувшись, скорчившись в полном изнеможении. Голова ее покоилась на обнаженной руке, другая рука была вытянута и лежала бессильно, упав на траву. Ее прекрасное молодое тело производило впечатление выкинутого или брошенного кем-нибудь по дороге ненужного предмета и казалось безжизненным. Даже дыхание не волновало ее груди и беззвучно вылетало из уст. Все говорило о смертельной усталости, о полном изнеможении этого бедного молодого тела. Глядя на нее, путешественник грустно усмехнулся. И словно перед ним лежала мраморная фигура, он принялся оценивать ее красоту и недостатки. В этой бессознательной, непринужденной позе красота ее форм поразила его. Легкий румянец разгоревшегося во сне лица шел к ней, как красивый убор из ярких цветов.
«Клянусь честью», — подумал он, — «я никогда не предполагал, что она может быть так красива. И какая досада, что я обязался ни единым словом не упоминать о ней».
При этом он слегка коснулся спящей кончиком своей палки. От этого прикосновения Серафина проснулась и, слегка вскрикнув, села и блуждающим взглядом уставилась в неподвижно сидевшего на камне путешественника.
«Надеюсь, ваше высочество, изволили хорошо почивать?» — спросил он, дружелюбно кивая головой.
Но принцесса издала в ответ только какие-то несвязные звуки. «Успокойтесь, придите в себя», — сказал пожилой господин, подавая ей благой пример своим поведением.
«Мой экипаж здесь близко, и если вы пожелаете, то на мою долю, вероятно, выпадет, как я надеюсь, странная честь увести владетельную принцессу».
«Сэр Джон», — промолвила она, узнав, наконец, своего собеседника.
«К услугам вашего высочества».
Она разом вскочила на ноги и как будто вдруг встрепенулась и ожила. «О!» — воскликнула она. «Вы из Митвальдена?»
«Да, я выехал оттуда сегодня утром, и если есть на свете человек, который менее всего захочет туда вернуться, кроме, конечно, вашего высочества, то это я», — добавил англичанин.
«А барон?» — начала была она и замолчала, не договорив.
«Мадам», — сказал сэр Джон, улыбаясь своей несколько саркастической улыбкой. «Ваше намерение было прекрасно, и я могу сказать, вы настоящая юдифь, но по прошествии всего этого времени вы, вероятно, все-таки будете рады услышать, что он жив, и что ему даже не грозит никакая серьезная опасность. Я справлялся о его здоровье сегодня поутру перед моим отъездом и узнал, что ему довольно хорошо, но что он очень сильно страдает. Я слышал его стоны в третьей комнате».
«А принц?» — спросила она. «Слышно о нем что-нибудь в городе?»
«Говорят, — ответил сэр Джон с приятной медлительностью, — что об этом вашему высочеству всего лучше должно быть известно. Ни в городе, ни во дворце его никто не видел».
«Да, но, сэр Джон, вы сейчас были так великодушны, что упомянули о вашем экипаже и предлагали мне воспользоваться им. Так будьте же столь добры, умоляю вас, отвезти меня в Фельзенбург. У меня там есть очень важное, очень спешное дело».
«Я ни в чем не могу отказать вам, ваше высочество», — отозвался сэр Джон весьма серьезно и сдержанно. «Все, что в моей власти, и все, что я могу сделать для вас, я сделаю с величайшей готовностью и с полным удовольствием. Как только мой экипаж подъедет сюда, он будет в полном вашем распоряжении и отвезет вас, куда вы только прикажете». «Но», — вдруг добавил он, снова переходя к своему обычному слегка насмешливому тону, — «я замечаю, что вы ничего не спросили меня о дворце».
«Меня он не интересует», — сказала она. «Мне безразлично, какая участь постигнет его. Если я не ошибаюсь, мне казалось, что я видел его в огне нынче ночью».
«Удивительно! Невероятно!» — воскликнул баронет. «Возможно ли, чтобы мысль о гибели 40 новых туалетов оставляла вас совершенно спокойной и равнодушной? Если так, то я положительно преклоняюсь перед вашим геройством и мужеством. И государство, вероятно, тоже преклоняется перед ним. Когда я уезжал, новое правительство уже заседало в городской ратуше. Новое правительство, в составе которого вы нашли бы два знакомых вам лица, а именно Сабра, который, если не ошибаюсь, воспитался на службе вашего высочества, насколько помню, в должности выездного лакея, не правда ли? И затем наш старый приятель, бывший канцлер фон Грейзенгезанг, состоящий теперь, как и подобает, на низшей ступени общественного положения, так как при такого рода государственных переворотах первые всегда становятся последними, а последние — первыми».
«Сэр Джон», — сказала Серафина, по-видимому, вполне просто и искренне, «я уверена, что вы действуете из самых лучших побуждений, но право, все это теперь меня нисколько не интересует».